слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Партыя БНФ прыняла рашэнне ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах 2012 году. Мікалая Статкевіча пасля турэмнага карцера перавялі ў магілёўскі следчы ізалятар. У Віцебскай абласной бібліятэцы знішчылі аддзел беларускай літаратуры. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Партыя БНФ прыняла кампраміснае рашэнне па выбарах. На пасяджэнні Сойму, якое адбылося 28 студзеня, партыя БНФ прыняла рашэнне ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах 2012 году, але пакінула за сабой права зняць сваіх кандыдатаў. Умовай названая наяўнасць палітвязняў. На пасяджэнні Сойма пабываў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Партыя БНФ здыме сваіх кандыдатаў з выбараў у тым выпадку, калі да пачатку датэрміновага галасавання ў Беларусі застануцца палізняволеныя і калі ўсе прадстаўнікі БНФ не будуць уключаны ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Паводле сябра Сойму Юры Чаусава, у выніку працяглых і гарачых дыскусій была прынятая кампрамісная прапанова. Прыхільнікі байкоту і прыхільнікі вылучэння кандыдатаў сыходзяць з падобных мэтаў і трэба шукаць кампраміс, адзначае Чаусаў.
Фактично обирая компромиссный шлях, агитация за бойкот, али вылучшение кандидатов, як своеобливых легальных агитаторов за бойкот. Коли до дня голосования в Беларуси застануться политичной вязью, не будут выполнены все умовы демократизации, которые были высунуты коалиции шести, то кандидаты вылучшенной партии будут сняты с выборов.
Паводле Чаусава, гэтае рашэнне партыі БНФ стане кропкай адліку для выпрацоўкі кааліцыйнага рашэння. Ён мяркуе, што апазіцыя зможа нарэшце выпрацаваць адзіны сцэнар, намаючы адбыцца выбары. Віктар Івашкевіч, які выступіў на сойме партыі БНФ, агучыў пазіцыю Рады народных сходаў і заклікаў байкатаваць выбары. Каментуючы рашэнне сойму, ён адзначыў, што за 5 дзён арганізаваць байкот будзе немагчыма. Значыць, партыя БНФ проста ўдзельнічае ў выбарах. Таксама Івашкевіч згадаў аб праекце рэзалюцыі Смаргонскай арганізацыі партыі БНФ.
Дзе было такое, што выказаць уладзе ультыматум, патрабуем вызвалення палітвязняў, вяртання ўсіх грамадзянскіх правоў і змены выбарчага заканадаўства, якія бы гарантавалі празрыстасць падліку галасоў, і заканчэнне ультыматуму гэта 25 сакавіка, а калі ўлада на гэта не ідзе, то 25 сакавіка абвясціць паўнацэнны актыўны кампанію байкоту. Менскаму кіраўніцтву чамусьці ноч горлу трэба абавязкова вылучыцца кандыдаты. Напэўна, ёсць у іх некія матывы дадатковыя, якія не агучваюцца.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» палітык Віктар Івашкевіч. Партыя БНФ патрабуе неадкладнага вызвалення віцебскага апазіцыянера Сергія Каваленкі. Мы заклікаем усе міжнародныя арганізацыі і ўрады дэмакратычных краін ставіць абавязковай умовай аднаўлення любых кантактаў з афіцыйнымі асобамі Беларусі неадкладнае вызвалення і рэабілітацыю ўсіх палітычных зняволеных, уключаючы Сергія Каваленку, заявіў лідар партыі Алексей Янукевіч. Чаму Мікалая Статкевіча перавялі ў магілёўскі следчы ізалятар? Плату за інтэрнат на хіміі сіверынца не павялічылі. 30 студзеня Віцебскі раённы суд разгледзіць скаргу адвакатаў Андрэя Саннікава. Пра гэта ды іншыя навіны жыцця палітвязняў Алег Груздзіловіч.
Марына Адамовіч мае сваю версію адносна таго, чаму яе мужа Мікалая Статкевіча пасля карцера не вярнулі ў турму, а накіравалі адзіночку ў следчым ізалятары. Марына распавяла Свабодзе.
Бывала, людзі тлумачаць, гэта вельмі проста, што камунікацыі няма. У турме там жа ўсё адпрацавана. Сувязь я маю на ўвазі. У турме вот усе кажуць, што ў іх камунікацыя вельмі налажана. Магілёве і СІЗО і турма побач, ну яны ў адным комплексе.
Белого кандидата на президенты Миколая Статкевича в початку месяца перевели за родню в Могилевскую турму у больш жорсткие умовы. И там одразу посадили у карцер за порушение, нібито зроблене еще у калёнии. После отбытия карцера политвязень мусил вернуться в туревную камеру. Але, як сверджає Марина Демович, опынулся у камеры одиночцы у будинку следчего изолятору. Ведаю, что после карцера он хоть крыху одогрелся, каже Марина Демович. У панеделок 30 студзеня у Віцебскім районным судзе будзе разгледжаная скарга адвакатаў былого кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Абаронцы скардзіліся на тое, што іх не дапускаў да падабароннага Саннікава начальнік калоніі Віцьба 3 Агністікаў. Той адказваў, што яго нібыта няма звестак, што вязню Саннікаву патрэбная юрыдычная дапамога. На апошняй сустрэчы з сынам маці Саннікава Алла Владзіміраўна даведалася, што ён звяртаўся з просьбай па юрыдычную дапамогу, але дарэмна. Алла Владзіміраўна з болем згадвае сустрэчу з сынам у калоніі Віцьба 3.
То, што я увидела, как я его увидела, и вот это первая фраза, которую он мне сразу сказал, что думал, что уже мы не встретимся. Так я уже все. У меня уже все. Я уже потом вообще ничего не соображала. Это уже Ира там молодец. Да.
Поводле звестак Ірини Халіп, Андрій Саннікаў яшчэ 2 месяцы таму пад ціскам і пагрозамі падпісаў прашэнне памілаванні, але дагэтуль яно нават не разгледжанае. Плату за інтэрнат на хіміі, дзе адбывае пакаранне Павел Севярынец, збіраліся падвысіць болей як удвая і давесці да 340 тысяч за месяц. Пра гэта нават ужо паведамілі хімікам і запатрабавалі іх тэрмінова аплаціць грошы. Але днямі перадумалі, чаму Павел Севярынец звязвае адмену непапулярнага рашэння ў тым ліку з тым, што пра гэта стала шырока вядома.
Шум праз інтэрнат і ў выніку праз тыдзень недзе абвясцілі, што плата за інтэрнат будзе 140 тысяч в месяц. Но это больше и меньше примальное.
Что, особисто вам удячные за шум?
Люди дякуют, но люди разумеют, что, по крайней мере, вот система в некий момент отступила.
Павел Севярынец отбывая покарание химией у Пружанском районе Берастейской области. 27 студзеня жонка Алесі Беляцкага Наталя Пінчук побачылася з ім у жодзінскім ізалятары. Наталя кажа, што Алесь пачуваецца лепш. Раней у яго была прастуда, а цяпер прыкметаў захворвання няма. Куды могуць накіраваць Алесі для адбыцця пакарання? Наталя Пінчук.
Ніколі не гадаеш, што і як там будзе. Ён як бы меркаваў, што верагодна дзе-то яго можа быць туды на віцебшчыну можа закінуць. Ён так вот сказаў, што яму так здаецца.
На гэтым тыдні адбыўся разгляд касацыйнай скаргі Беляцкага. Прысуд яму пакінулі без зменаў і цяпер у любы момант могуць адправіць у калонію.
Слухачы «Свабоды» працягваюць абмяркоўваць інфармацыю пра тое, што Андрэй Саннікаў пад ціскам і пагрозамі напісаў прашэнне аб памілаванні.
Нельга асуджаць Саннікава, што ён падпісаў просьбу аб памілаванні, бо і ў 1937 годзе пасля катаванняў у засценках НКВД людзі нават самі сябе называлі ворагамі народа і прызнаваліся ва ўсім, што ім дыктавалі. Яны называлі сябе нават польскімі ці японскімі шпіёнамі. Такімі людзьмі, як Саннікаў, трэба ганарыцца.
Гэта яшчэ шчасце, што спадару Саннікаву ўдалося перадаць інфармацыю жонцы, і што гэтая справа атрымала розгалас. Толькі максімальная галоснасць можа ўратаваць палітвязня. Тут ставіцца злачынная мэта, чалавека канчаткова зламаць, растаптаць, пакалечыць, каб знішаць яго як рэальнага канкурэнта. Відавочна же, што Саннікаў выйшаў у другі тур, і ў другім туры адназначна перамагаў.
Ну вот, еще одного посадили в тюрьму за якобы лаянку в общественном месте. Бывшего сотрудника прокуратуры, правозащитника, интеллигентного человека. Того из немногих, кто четко и ясно может изложить свои мысли. Кто очень многое знает о преступлениях власти и об Олеге Волчке. И боюсь, что просто так власть его из своих лап не выпустит. Началась адресная охота на людей, которых Лукашенко считает опасными лично для него. Так что не расслабляйтесь.
266-39-52 – телефонный номер у Менску. Аудоотказник уключены и у гэтые хвилины. Чаму улады не выпускают на волю Андрея Саннікава, не глядя на то, что он подписал отповедное прошение. Гэтую тему у сегодняшней экспертизе «Свободы» будут обмерковывать политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Паулюк Быковский и активист компании «Говори правду» Андрей Дмитриев. Гэтая ж тема будет у центра уваги завтрашней передачи «Правский акцент».
Чаму ўлады гэтак упарта дамагаюцца ад палітзняволеных прашэнняў пра памілаванне? Ці будзе ў хуткім часе вызвалены Андрэй Саннікаў, якога прымусілі напісаць такое прашэнне? Наколькі заходнія санкцыі могуць спрыяць вызваленню палітвязняў? Над гэтымі тэмамі «Праскім акцэнце» разважаюцца. Кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, і экс-кандыдат прэзідэнта, кіраўнік грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай праграме ў нядзелю. У Витебской областной библиотеки знишили отдел белорусской литературы. От 1 лютого на его месте будет працевать отдел краязнаўчай литературы и библиографии. Книги на белорусской мове читачам доведется шукать по разных отделах, але шмат яких выданий они больше не знайдут у вогуле, где массовое списание белорусских книг. Их просто отправляют у макулятуру. З Витебску Бранислава Станкевич.
Супрацоўнікі абласной бібліятэкі, якім даводзіцца штодня паўтараць ахвотным трапіць у аддзел беларускай літаратуры, прабачце, мы не працуем, з жахам апавядаюць пра пераўтварэнне.
Нас поставили всех перед фактом, что отдел белорусской литературы реорганизуется краеведчески. И не зная литературы, не зная специфики работы, просто все стали ненужно, на их взгляд, списывать. То, что касается истории партии, сельского хозяйства, Подокшина, философская думка эпохи отражения.
В 1967 году, когда библиотека только отчинялась, отдел белорусской литературы и краязнавства был одним библиотечным отделом. Библиотекарки мерковали, что теперь все вернется до былых традиций. Але помылились. У новоутворенном отделе краязнавства и библиографии застались только выдания по истории Витебщины, литературознавстве да частка мастацкой литературы.
Вся литература белорусознавчей тематики раскидана в отделе мастацтва, в читальной зале, нечто в отделе техничной литературы, на абонементе, нечто, нечто в сховище, все остальное списано.
Страта каштовных выданий не одиная проблема, про якую говорят библиотекарки. Ци неважнейшим подается то, что после реформов непозбежно потерпит такий бок библиотечная праца, как популяризация белорусской литературы.
Есть специфика работы с этой литературой, знание языка. Так, у нас заботы о русском фонде намного больше. Ну, Булгакова у нас, допустим, 30 экземпляров. Так почему, например, Бородулина должна остаться 5? А может, его надо 40? Это же Беларусь.
Реформування отделу на агульном сходе директор библиотеки Александр Семкин потлумачил так. Мовляв, это нонсенс, коли в Беларуси створенный отдел белорусской литературы. Вось у России нема отделу российской литературы, и это слушно. Белорусского отделу не будет во властном центре, где есть 5 высшейших научальных установок. У Тымлику университет, где рыхтуют наставников белорусской мовы и литературы. Библиотекарки открыто протестовать боятся. Не выпадково и говорить усе анонимно, бо керавництво весь час нагадывает им про термины працовных контрактов. Не протестовать стоят и письменницкие организации. Сустрелся с директором библиотеки хиба только старшиня областной организации товариства белорусской мовы Йосиф Навумчик.
Почалося с того, что спочатку заменили годы полтора-два тому назад загадчицу отдела белорусской литературы. Бачите, она была связана с белорусскими колами, запрошала письменников. Зараз же нема сустреч с теми письменниками, которые являются гонором белорусской нации.
На официальном узровне 2012 год обвешаны годом книги. Але гэта не спыняе тых, хто спісвае беларускія выданні, якія праз 10-12 год стануць рарытэтамі. І не бянтэжыць кіраўніцтва бібліятэкі, дзе чытачам штучна абмяжоўваюць доступ да беларускай літаратуры.
Слухайте Радио Свобода. И праз хвилину апытання на вуліцах Магілёву. Улада абяцае, што до конца года падвысіць сярэдні заробак до 500 даляраў. Як вы ставіцеся да гэтага абяцання? Вы на хвалях Радио Свобода у пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Миколая Статкевича после туры многокарцера перевели у Могилевский следчий изолятор. 30 студеня Витебский районный суд разглядит скаргу адвокатов Андрея Санникова. Партия БНФ приняла решение удельничать у парламентских выборах 2012 года, але покинула за собой право снять своих кандидатов. У Витебской областной библиотеки знищили отдел белорусской литературы. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выиграла первый тур «Великого шлема». Представница Беларуси упершиню у истории стала наилепшей ракеткой свету. Як вы ставіцеся да абяцання ўладаў, што да канца году будзе падвышаны сярэдні заробак да 500 даляраў? З такім пытаннем наш корэспандэнт выйшаў сёння на вуліцы Магілёву.
Это нереально. Я, допустим, такого не слышал, но это далеко до этой суммы. Сам рабочий, работаю на заводе. Я вижу, что нереально до такой суммы нам дойти.
Этого не произойдет. Это нереально. Наша экономика в глубоком кризисе, поэтому какая может быть зарплата 500 долларов? Я думаю, что люди уже не верят, что у нас будет такая зарплата.
Вполне может быть. А что этому препятствует? Сейчас кризисное явление проходит, к концу года вполне может быть нормально.
Я всегда с опаской ожидаю всяких повышений заработной платы, потому что это очередной виток инфляции, это очередной виток цен. Это вранье. Это удел власти, врать людям.
Думаю, что реально. Заработки растут. Только вот, чтобы это 500 долларов были не месяц, не два, а уже больше часа. Дотянем. Я оптимист. В конце года, может, будет.
Хорошо, если 200 средний заработок, а то бах сразу в два раза. Ну, это же нереально. Стабильная ситуация у нас наблюдается в стране. И этим они хотят, наверное, обнадежить людей. Ну, я думаю, все знают, что невозможно такого.
Никогда не поверь. Да сколько раз уже говорили. Как были в дураках, так и будем. У нас на работе сколько не обещают, когда уже за жабры возьмут, вот тогда подкинут. И то со снятием премиальных. Вот и все.
Ну, веру. Я думаю, что нам зарплата будет большая. Кризис кризисом, но я думаю, у нас будет лучше.
И как может быть заработок быть 500 баксов? Ты что? Знаю, что зайдешь в магазин и посмотришь, только рост цены идет, и все. И не более.
Все может быть. Пока вроде поднимают потихоньку, потихоньку, но поднимают. По большей степени от меня здесь мало чего зависит. Здесь только надеяться остается. Надеяться работать.
Вполне возможно. Поднимаемся экономику свою. Кризис кризисом, но в принципе 500 долларов будет зарплата. Да. Было, да, опустилось, но сейчас поднимаемся опять на прежнюю позицию.
Не знаю, у меня минимум миллион, и то с таким натягом я вкалываю, как Папа Карло. Хоть бы это не отобрали. Короче, как всегда, надули народ и все.
Что вы думаете про обещание уладов подвысить до конца года средний заработок до 500 долларов? Меркование жыхароў Магілёва.
Гамбургский рахунок Бахаревича. Безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику. Альгерд Бахаревич про классиков без скидок и авансов. По гамбургским рахунку. Тексты на нашей сторонце в интернете свобода.орг.
У сегодняшней программе вы почуете эссе Альгерда Бахаревича про Владимира Жилку. Магілёўскі прадпрымальнік Алег Гаршкоў у 2007 годзе быў асуджаны па тым жа артыкуле, што летась праваабаронца Алесь Бяляцкі. І калі для заснавальніка праваабарончага цэнтру «Вясна» турэмнае выпрабаванне толькі пачынаецца, тэрмін пакарання Алега Гаршкова падыходзіць да завяршэння. Пасля 3,5 гадоў у СІЗА 4 Магілёву і 10 месяцаў у калёні «Відзьба 3» ён пераведзены на рэжым абмежавання волі. Ігар Карній гутарыў з Алегам Гаршковым пра будні зоны, пра стаўленне зэкаў да палітычных і эканамічных, пра судовую і турэмную сістэму наогул.
Тюрьму могут дать как убийце, так и хулигану. Если ты плохо себя ведешь в колонии, не встал вовремя, покурил не в установленном месте. Мало того, что тебя лишили свободы, тебя еще и там как скотину еще содержат, тебя еще там унижают. Допустим, ходить строем, может еще песни петь надо. Зачем это единообразие?
А за экономичное злочинство на кольки шмат людей садите?
Что брать за экономические преступления? У нас так судят, что порою вроде бы преступление это мошенничество, а осудить себя могут по какой-то другой статье. Будучи в осужденке, я читал не меньше 30 проговоров. Судьи квалифицируют преступление, на мой взгляд, очень субъективно. Я сидел с людьми, которые сидели и 10 лет назад, и 15 лет назад. Если раньше какой-то директор попадал, то это была такая редкость. А сейчас директоров, бухгалтеров, экономистов. Сегодня это не редкость в тюрьме и в колонии. И сроки 6-7 лет.
При том, что у шерагу выпадков можно было обмежеваться штрафом, те нават умовным покаранием.
В государстве столько милиционеров на душу населения. Если они не будут давать уголовные дела, попросту скажут, так а что вы делаете? Они рождают эти дела и рождают заполненные тюрьмы, заполненные колонии, именно потому, что силовым структурам нужно отрабатывать свою зарплату. Я больше другого ничего не придумаю.
Летась тюрьмы заполнились и политичными вязнями. Сярод их немало выпадковых людей, яким, однако, давали по 3-4 годы узмоцненного режиму. А какое ставление до их?
Попадая туда, все зэки одинаковы. Политически ты. Экономически. Директор ты или ты уборщик, там все рамки, да, они стираются. У тебя там нет чемодана директорского, и у тебя нет, как у политика, атрибутов бело-красно-белого флага. Тебя знают, что ты там, допустим, не педофил. Плохо относятся к педофилам, к насильникам, к убийцам, опять же. Если ты убил человека, защищая свою честь и достоинство, это одно. А если бытовой сой по пьяни кого-то зарезал, ну ты просто алкаш, ну какое к тебе уважение. Политически, если ты человек, и ты ты наведешь себя нормально, где будет нормальное отношение.
Вышел человек на площу, выказал позицию и отримал несколько годов колонии. Осужают на зоне тех, кто выносил такие присуды.
Со стороны осужденных отношения и к милиции, и к прокуратуре, и к судьям, что наш суд нельзя назвать правосудием. Судебные ошибки никто не может исключить. Людям свойственно ошибаться, это нормально. И судья тоже человек, он тоже может ошибиться. И следователь может ошибиться. И прокуратура. А у нас же, получается, все преследуют одну и ту же цель. Если тебя закрыли, посадили в следственный изолятор, то считай, что ты уже получишь обвинительный приговор. Вопрос только в том, по какой статье тебя осудят и сколько тебе дадут. Оправдательных приговоров это на 1000, не более десятка. И наша система вот эта судебная выставляет это. Ну, значит, следствие работает качественно. А где-нибудь в Голландии 300 человек, 30% оправдательных приговоров считается нормой.
Ну и, зразумела, знаходжение по той бок колючего дроту, навод коли оно тягнулося всего несколько месяцев, накладает отбиток на все остальное житё.
Год-два проведенный там, уже тебя отбрасывает, ты должен еще догнать своих сверстников, возобновить социальные связи, которые порвались, относятся к тем, кто попал туда, ага, ну, тюрьма это, клеймо. Не важно, за что ты туда попал. Ты был в тюрьме, значит, ты уже другой. Какие другие? Это такие же самые люди. А с учетом того, что сажают туда сейчас всех, порой за такие вещи, которые, казалось бы, блин, за что его посадили вообще?
Олег Гаршко, он родился в 69-м, скончил со срэбным медалем среднюю школу, факультет журналистики БДУ. На початку 90-х працевал у республиканской газете «Звезда» и могилевским тыдневику «Талака». С 97-го до 2007-го занимался бизнесом.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей.
У пятницу на сайте «Свободы» отбылася онлайн-конференция с жонкой политвязня Андрея Санникова, журналисткой Ириной Халіп. Уся наступная година эфиру будет присвечена этой онлайн-конференции. Вы почуете отказы Ирины Халіп на пытание удельников форуму. А зараз микрофон моему коллегу Виталю Циганкову.
Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Циганков и зараз «Экспертиза свободы». Чому улады не выпускают на волю Андрея Санникова, не глядячи на то, что он подписал ответное решение? Какие первые выники дала компания у социальных сетках у подтримку Санникова? На это и другие вопросы передачи отказывают политическая глядальня газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский и активист компании «Говори правду» Андрей Дмитриев. Чому, на вашу думку, улады все-таки не выпускают Андрея Санникова? Нагадаю, что Александр Лукашенко на своей пресс-конференции говорил и даже несколько раз повторил, что как только политические вязни напишут прошение о помиловании, они одразу будут выпущены. Как стало известно, Андрей Санников написал такое прошение, и, как выглядит, прошло уже как минимум месяц, а то и два. Тем не менее, такого решения керавник державы до сюль не принял. Какие ваши версии? Ти робится это для того, как не поуплывать на дальнейший политический лёс Санникова? Ти може Санников узняволені на даденный момент для улады больше важны, чем Санников на свободе, бо его можно будет використовывать как некий обменный, так сказать, здобыток при махчимых неких перемовах с Заходом. Андрей Дмитрий, как вы лишите?
Мне подается, что то, может быть, шмат причин, чому, по-перше, мы довідалися про это только про два месяца с того момента, как Санников написал. И, на жаль, это есть прикметы вот той зачиненной системы. То есть мы можем тут только вот будовать некие такие наши догадки о том, что там отбывалось, как он это подписал. И увогуле, чому мы два месяца жили, не ведаючи, что это отбылося. И это может поуплывать сегодня на режим. Я не думаю, что выход Санникова сегодня может поуплывать серьезно на режим. Але я думаю, что тут есть, безумовно, и особистые причины. Особистая ненависть Лукашенко до Санникова. И, безумовно, тут я так само думаю, что есть причины международного характера, что это так само есть спроба еще раз увойти в этот гандель с Европой политическими вязнями.
Павел Буковский, ваше меркование. Вось Андрей Дмитриев говорил про особистую ненависть Александра Лукашенко до Андрея Санникова, как одну из причин. Но, сдается, опыт назирания за керовником Беларуси показывает, что часом он может наступать на горло неким особистым причинам и денежить вельми политично рационально. На вашу думку, у теперешней ситуации улада с ее пункту глежня, с пункту глежня ее интересов, денежить рационально, ти все ж трошки вось миновит такие особистые причины тут так само перевышают уже рациональность.
У вогуле деяния нашей улады тяжко оценивать с пункту глежения рациональности, хоча можно оценивать с пункту глежения палацовой политики. Тому особистые причины, мне подается, больше таким грунтовным зараз фактором. Другий момент, ну вот у сегодняшнем контексте здаецца, яшчэ уладам ёсць магчымасць пачакаць з тым, каб больш уцягнуць захад у гандаль па гэтым пытанні, і потым вырашэнне пытання можа гуляць на пэўную карысць афіцыйнаму Мінску. На сённяшні момант, як бы гэта не гучала цынічна, калі зараз сняць пытанне пра зняволеных, то афіцыйны Мінск такіх асаблівых здабыткаў не знойдзе. Праўдападобна, што гэта будзе магчыма ў той сітуацыі, калі будзе менш скіравана ўвага афіцыйнага Мінска да Масквы, і будзе Мінск больш адкрыты да пошукаў падтрымкі з боку Захаду.
Але Захад неаднаразова заявляў, што безумоўнае вызваленне палітзняволеных ёсць не першым крокам да перамовы, а ёсць проста падставы для таго, каб вогулі пачаць нейкія размовы. Захад не будзе лічыць вызваленне палітзняволеных добрым крокам, это проста неабходнасць.
Так, сапраўды на ўзроўні рыторыкі Захад заўсёды прытрымліваецца прынцыпаў, і так яно ёсць. Але на ўзроўні рэальнай палітыкі мы ведаем пра візіт міністра замежных справ Балгарыі Младзенава, які ўсё ж такі, напэўна, быў скіраваны на вырашэнне праблемы, ставіліся ўмовы, то бок гэта было не безумоўнае вырашэнне праблемы, ставіліся пэўныя ўмовы. Калі вы робіце то, то мы робім гэта. Мы не ведаем усіх абставінаў таго візіта, мы не ведаем усіх абставінаў нейкай кулуарнай спробы гандлю беларускімі палітзняволенымі, але можна меркаваць, што ўсё гэта прысутнічае, можа быць, гэта прысутнічае не ў тым шырокім аспекце, як хоча паказаць афіцыйны Мінск, з другога боку, сапраўды факты сведчаць, што летась усе былі перакананыя, што пытанне з палітзняволенымі будзе знятае, і заходнія дыпламаты ў адзін голас сказалі, што гэта прынцыповае рашэнне прынятае. Як бачым, прынцыповае рашэнне, можа быць, і было прынятае, але, як і ў выпадку з Казуліным, усіх вызвалілі, акрамя Казуліна, і яго вызвалялі са значна большым спазненнем. Праўдападобна, што сітуацыя з цяперашнімі экс-кандыдатамі ў прэзідэнты будзе ісці таксама па падобным шляху.
У экспертизе удельничали политичные оглядальные газеты «Белорусы» и «Рынок» Павлюк Быковский, активист компании «Говори правду» Андрей Дмитриев. Вел гутерку Виталь Цианков. У Праской студии Алена Радкевич еще раз нагадаю основные подеи дня. Партия БНФ приняла решение удельничать у парламентских выборах 2012 года, але покинула за собой право знять своих кандидатов. 30 студеня Витебский районный суд разглядит скаргу адвокату Андрея Санникова. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выиграла первый тур Великого шлема. Представница Беларуси упершиню в истории стала наилепшей ракеткой свету.